Глава 12. Темные замыслы. Высокий грузный человек медленно шел по аллее, тяжело опираясь на толстую палку. За его спиной бесшумными тенями скользили два охранника, затянутые с головы до ног в черные бронекостюмы. Датчики движения на их поясах умиротворяюще попискивали, сообщая, что все вокруг спокойно, но бойцы находились в полной готовности мгновенно отреагировать на любую угрозу, направленную против патрона. А тот шел себе спокойно, радуясь лучам нежаркого августовского солнца и прохладному ветру, мирно дующему с Финского залива. Рыжая белка, сидящая на ветке причудливо постриженной липы, громко зацокала, и пешеход, улыбнувшись, зацокал в ответ. Затем запустил руку в карман и вытащил пригоршню припасенных специально для такого случая кедровых орешков. Отважный зверек сбежал на дорожку и, цепляясь острыми коготками, быстро вскарабкался по штанине прямо на согнутую в локте руку. Схватил орех передними лапами и стремительно заработал зубами. Мужчина замер, с умилением разглядывая пушистого гостя. Ему всегда нравились белки, потому он терпеливо простоял почти 10 минут, ожидая, когда зверек насытится. После того, как рыжий нахлебник спрыгнул на землю, зацепив на прощание сразу два ореха, человек стряхнул с ладони невесомые скорлупки и продолжил путь. Прямая, как стрела, аллея вела к небольшому двухэтажному зданию, расположившемуся на самом берегу залива. Знаменитый павильон «Эрмитаж», построенный по личному приказу Петра I, был отделен от внешнего мира глубоким рвом и как нельзя лучше подходил для проведения конфиденциальных переговоров. Нынешний хозяин Петерговского дворцового комплекса, его превосходительство пожизненный президент СРР Дмитрий Назаров, очень любил этот домик и все секретные беседы проводил исключительно здесь. Перейдя узкий подъемный мост, человек с палкой остановился около вытянувшегося в струнку охранника с оранжевым эполетом на правом плече.
«Он прибыл?»
«Так точно, господин президент. Уже час как дожидаются».
«Хорошо. Всех вон. Не беспокоить ни под каким видом».
«Слушаюсь».
Начальник охраны павильона махнул рукой, и черные фигуры один за другим покинули помещение. Как только последний ступил на противоположный край рва, мост с механическим стуком принялся подниматься, отрезая Эрмитаж от внешнего мира. Не выпуская из рук палку, Дмитрий Назаров с кряхтением опустился в мягкое барочное кресло и нажал на кнопку, скрытую в правом подлокотнике. Кресло быстро вознеслось наверх в большой светлый зал, занимающий весь второй этаж. Сидевший за овальным столом невысокий человек подскочил, словно подброшенный пружиной, и лихо щелкнул каблуками. Не обращая на него никакого внимания, президент подошел к пылающему, несмотря на теплую погоду, камину. Несколько минут он с удовольствием грел озябшие ладони, любуясь веселой игрой пламени, затем доковылял до окна, выходящего на залив, и принялся внимательно разглядывать далекие силуэты военных судов. Раньше резиденцию главы правительства с моря защищали несколько фортов, построенных на искусственных островах цепью, вытянувшихся вдоль берега. Но после внезапного налета на храм хейтеров президент распорядился усилить охрану Петергофа, добавив несколько боевых кораблей. Отойдя от окна, Назаров опустился в свое личное кресло и, положив локти на полированную ореховую столешницу, тяжело взглянул в лицо своего молчаливого гостя. Тот нервно сглотнул, поведя кадыком на тонкой сухой шее.
«Но?» — хрипло спросил Дмитрий. «Твоя компания лентяев смогла, наконец, установить личности предателей?»
«Да», — быстро ответил собеседник и торопливо вытащил из папки пачку фотографий.
«Показывай. Но учти, Алан, мое терпение почти на исходе».
На стол перед Дмитрием легла черно-белая фотография молодой симпатичной девушки. Алевтина Волкова. Возраст 20 лет. Уроженка города Волхов. К сожалению, нам почти неизвестна ее биография, но завтра...
«Мне надоели бесконечные завтраки. Всю твою контору следует расстрелять у стены Петропавловки во избежание».
Назаров закашлялся и залпом выпил воду из стакана.
«Давай следующего».
Максим Радченко. Вторая фотография легла рядом с первой. 20 лет. До недавнего времени жил в деревне Скрылева, Порховского района Автономной Псковской Республики. В отличие от Волковой, на него мы имеем полное досье. Всю жизнь прожил на одном месте, ни в чем предрассудительном замечен не был. Этой весной демобилизовался из рядов вооруженных сил. Участвовал в Валдайском инциденте, был ранен, имеет государственные награды. Характеризуется исключительно с положительной стороны. Смел, инициативен, склонен к принятию самостоятельных решений. Уровень интеллекта значительно выше среднего.
И почему такой многообещающий юноша не оказался в военной академии?
Дважды отказывался в категоричной форме. Утверждал, что собирается стать фермером.
Фермером? Ну-ну.
Третья участница.
Что это?
Назаров брезгливо ткнул пальцем в фотографию.
Откуда тут взялось оно?
Пони-единорог. Самка. Предположительно 14-15 лет. Кличка Искорка. Находится в собственности Максима Радченко с лета 75-го года. Воспитывалась как полноправный член семьи. До недавнего времени заведовала сельской библиотекой.
«Что?»
— вскричал Дмитрий, яростно выпучив глаза.
«Этот мул? Этот... Как вообще допустили?»
К сожалению, нарушения закона не было. Библиотека являлась частным предприятием семьи Радченко, организованной на общественных началах. Никакого государственного финансирования...
«Мне плевать на финансирование! Богопротивная тварь умеет читать и писать!» И тем более заведуют библиотекой. Там что, вообще все рехнулись? Главу района снять и укатать за полярный круг. Пусть в шахте камень дробит. Сколько раз повторять, что мулы не имеют права получать образование? Чувствую, что это следует закрепить законодательно. Пометь в блокноте. Внести на рассмотрение парламента законопроект об уголовной ответственности поневладельцев, обучающих своих работников грамоте. И пожестче сроки, чтоб даже и думать забыли.
Президент стер с раскрасневшегося лица крупные капли пота и вновь посмотрел на фотографии.
Хочешь сказать, что эта команда молокососов сумела разрушить все наши планы? Как им вообще это удалось?
Возможно, причина в их родителях. Отец Максима, Егор Радченко, один из участников проекта «Эквестрия». К тому же еще и мафусаилец.
Вот даже как.
Был активным сторонником движения за равные права эквестрийцев. Находился в приятельских отношениях с небезызвестной Зикорой Кванг. Злые языки даже утверждали, что их отношения несколько выходили за пределы обычной дружбы.
Говори конкретнее, трахал он ее, что ли?
Прямых свидетельств нет, но вполне возможно.
Ладно, черт с ними. Он жив?
Умер этой весной. После чего, собственно, Максим и его собственность отправились на поиски. Но самое главное другое. Алан на секунду замер, словно карточный игрок, готовящийся выбросить на стол козырного туза, и положил следующую фотографию. Twilight Sparkle, до недавних пор тихо проживавшая в преступном анклаве Новый Поневиль, с вероятностью в 100% является биологической матерью вышеназванной искорки. Назаров откинулся на спинку и прикрыл глаза.
«Значит, игра пошла по-крупному. Что еще известно?»
«В ближайшее время они отправляют коптер в Рим».
«Зачем?»
«Мои аналитики выдвинули предположение. Для того, чтобы полностью взять под контроль Эквестрии, начался сбор шестерки».
«Элементы гармонии?»
«Да».
«Я тебя повешу! Утоплю в кислоте! Изменник!» Эту Спаркл давно следовало посадить под замок, но ты все время был против. И вот теперь они лупят нас, как хотят. А мы словно те коровки на бойне. Что смотришь? Кто уверял меня, что все под контролем?
Алан молчал. По его худому желтушному лицу струился пот. Назаров широким жестом скинул фотографии на пол.
Мы успеем их перехватить?
Нет. Но в наших силах заполучить шестую. Чтобы элементы заработали в полную силу, нужна вся компания. Пока они не собрались вместе, у нас есть все шансы на успех.
Через неделю шестая должна стоять передо мной в этом зале. Иначе пиши завещание. Нового прокола я тебе не прощу. Есть еще что-то?
Да. Премьер Сазонов объявил о том, что второй флот будет проводить учения за Беринговым проливом. Дмитрий хрустнул пальцами.
Похоже, началось. Когда они выходят?
В ближайшие дни, точная дата неизвестна. Сколько им понадобится времени, чтобы добраться от находки до Гиполиса?
Не больше 15 суток.
Второй флот. Тот, который надрал узкоглазым задницу в Цусимском проливе.
Да, самое боеспособное соединение в регионе.
Неужели они рискнут оставить Владивосток без прикрытия?
После того, как Великий Китай лишился 3/4 своих кораблей? Запросто.
Значит, война.
Назаров тяжело поднялся и подошел к окну.
Что же, Дальневосточная конфедерация давно напрашивается на хорошую трепку. Вечером экстренное заседание совбеза. Твое присутствие на нем обязательно.
Йен подошел ко мне, когда я обсуждал с Майком детали предстоящего полета.
«Послушай, Макс, тут один смешной чудик хочет с тобой поговорить».
«Что-то серьезное?»
«Да нет, полная чепуха, но он мне уже всю печень выел».
«Что, такой голодный?»
«Ага. Знаешь, я стараюсь не связываться с деятелями искусства. Уж слишком они странные.
Может, поговоришь недолго?» «Деятель искусства? Художник?»
«Нет, скульптор. Самый настоящий, без дураков. Преподавал в Контерлоктской академии».
«Ничего себе. А что ему, собственно, надо?»
«Не знаю. Твердит, что получил срочный заказ, и помочь ему в этом можешь только ты».
«Хм, ладно, зови». Шерстка паневильского метра была приятного изумрудного цвета, а бирюзовая грива поражала своей пышностью. Торжественно вступив в зал совета, он с любопытством повел очами и, увидев Элевтину с искоркой, возбужденно топнул передним копытом.
«Да! Прекрасная пара! Я начинаю уже чувствовать творческий зуд! Мои дорогие дамы, позвольте прервать вас!»
«Что случилось?» — удивленно спросила Аля.
«Вы моя прелесть! Возьмите со стола яблоко и выйдите чуть вперед. А вы, леди Искорка, встаньте рядом».
«Ну зачем?»
«Прошу, не спорьте. Так, Алевтина, левую нижнюю ногу... я имел в виду просто ногу. Чуть вперед. А правую руку с яблоком величественным жестом поднимите вверх». «Я сказал величественным. Вот так. Левую ладонь положите на холку Искорки. Свободнее, свободнее. Без напряжения. Расслабьтесь. Чувствуйте себя одухотворенной. Почувствовали? Отлично. А теперь, Искорка, поднимите правое копыто, словно собираетесь раздавить ядовитую гадину на полу. Вот так, да, мордочку вперед, в глазах мужество и непреклонность. Великолепно!»
Мэтр несколько раз обошел вокруг замерших девушек и, наконец, разрешил им сойти с места.
«Потрясающая получится композиция!» — довольно сказал он.
«Да в чем, собственно, дело?» — не выдержал я.
«Ох, молодой человек, ну разве не понятно? Несколько авторитетных паневильских граждан решили почтить подвиг двух отважных воительниц, стерших с лица земли гнездо мерзких панихейтеров, и заказали мне памятник, посвященный этому славному событию».
«Памятник? Нам?» — изумилась Элевтина.
«Разумеется, кому же еще? Над композицией следует еще поработать, конечно. Вашей фигуре, девушка, следует добавить форм, а вас, Искорка, нужно сделать несколько выше».
«Чем вам мой рост не понравился?» — буркнула единорожка. «И зачем вы заставили меня поднимать копыта?»
«Под ним мы расположим ядовитую змею, символизирующую хейтеров. Яблоко в руке Алевтины будет символизировать... еще не придумал, что именно, но точно что-то будет. Вокруг мы устроим фонтан...»
«Простите, сударь!» — с трудом сдерживая смех, спросил я. «Но что, собственно, вам от меня нужно?»
«Как что? Вы ведь летите в Италию, верно?»
«Вполне возможно.
Я точно знаю, что летите. Так вот, для скульптуры требуется глыба карского мрамора».
«Что?»
«Здесь у меня записаны размеры».
Скульптор полез копыта рукой в боковой карман.
«Так, высота не меньше 3 метров, ширина... в общем, сами все увидите. И главное, следите, чтобы отсутствовали трещины».
«3-метровая глыба мрамора?
Да она не влезет в суперкоптер. А вы постарайтесь. Выкиньте лишние вещи или как-то так. Надеюсь, вы понимаете всю значимость моей работы для возрождения Эквестрии».
«Осознаю», — со вздохом ответил я, забирая лист. «Постараюсь привезти кусок, обещаю».
«Великолепно. Приятно встретить настоящего ценителя искусства».
«Взаимно. Но можно вопрос?»
«Разумеется».
«Откуда вы узнали о том, что мы летим в Рим?»
Скульптор почесал копытом затылок. «Все так говорят».
«Значит, все в курсе?»
«Конечно. Я как услышал, то сразу решил...»
Спасибо за визит, но сейчас позвольте откланяться.
О да, не смею задерживать.
Пожелав нам счастливого пути, деятель искусства покинул зал. Я обвел присутствующих тяжелым взглядом.
Значит, все поневильцы великолепно осведомлены о том, куда мы летим. Интересно, откуда?
Да кто их знает? Беспечно махнула копытом Дэш. Слухи расходятся быстро.
Слухи? Это не слухи. Это достоверная информация. Неужели вы не понимаете, что если это известно всем, то наши враги тоже в курсе?
Да не кипишись так, примирительным тоном сказала Пегаска. Мы же поймали шпиона.
Мы поймали одного шпиона. Но никто не знает, сколько их еще скрывается среди эквестрийцев. Вы хотите, чтобы нас опередили? Достаточно застрелить Рарити, Пинки или Эпплджек, чтобы наши планы рухнули. Пора уже становиться серьезнее.
Поняши смущенно переглянулись. Похоже, они до сих пор не понимали опасности игры, в которую ввязались.
— Ладно, — вздохнул Йен, — ты прав. Впредь будем осторожнее.
Неопознанный корабль. Вы находитесь в воздушном пространстве государства Северная Италия. Немедленно назовите себя, или мы будем вынуждены открыть огонь.
Истребители береговой охраны выжимали из движков всю мощность, пытаясь поспеть за неторопливо летящим мстителем. Мне пришлось уменьшить скорость, чтобы бедняги не слишком отстали. Зикора включила микрофон и полным достоинства голосом произнесла: «Посольский корабль «Мститель» государства Восточно-Сибирская конфедерация следует с дипломатической миссией в Рим. Просим обеспечить безопасность на всем протяжении маршрута и указать место посадки». Некоторое время итальянцы переваривали полученную информацию, затем прежний голос уже более приветливо сказал: «Вас поняли. Следуйте в аэропорт Фьюмичино. Посадку разрешаем в секторе суперкоптеров на площадке 5. После приземления вам запрещено покидать борт до прибытия представителей таможенной службы. Благодарю».
Зикора отложила микрофон и взглянула на нас.
«Все помнят свои роли?» — весело спросила она.
«Да», — я кивнул и поправил висящую на шее золотую посольскую цепь, тяжелую, словно вериги. Ее Майк напечатал на ювелирном 3D-принтере, способном создавать предметы из драгоценных металлов. Особенно впечатлял большой герб, изображающий двух вздыбившихся медведей, держащих в передних лапах платиновый щит, украшенный силуэтами нефтяной вышки. Судя по всему, наше мифическое государство было богато нефтью и золотом. Состав дипломатической миссии был незатейлив и вполне предсказуем. Помимо, собственно, посла, роль которого исполнял ваш покорный слуга, в нее входили следующие лица. Секретарь Twilight Sparkle, атташе по культуре Искорка Сигл, переводчик Зикора Кванг, пилот и бортмеханик Алевтина Волкова, начальник службы безопасности Rainbow Dash. Когда распределяли роли, Майк заявил, что Искорка мало подходит на роль атташе по культуре. На ее недоуменный вопрос «почему?» он объяснил, что раньше так называли работников спецслужб, а попросту говоря, шпионов.
«Тоже мне проблема. Мы все там будем шпионами», — резонно возразила она. «Так что не переживай».
Усадив коптер в указанной зоне, мы приготовились ждать гостей. К их чести они прибыли очень быстро, дюжина таможенных чиновников на трех джипах. Подозреваю, что им не часто приходилось выполнять свои прямые обязанности. Иностранцы прилетают в бывший международный аэропорт имени Леонардо да Винчи крайне редко. В основном он обслуживает внутренние рейсы. Еще дома мы, готовясь к визиту, временно демонтировали плазменную турель, оставив только зенитные лазеры. Воевать тут было пока не с кем, зато тяжелое штурмовое оружие на дипломатическом корабле могло очень не понравиться местным чиновникам. К тому же Ники тщательно осмотрели коптер и, не найдя к чему придраться, подписали все необходимые бумаги.
«Вам нужно получить временное разрешение на пребывание в стране», сказал старший офицер Пауло Санти после того, как все формальности были улажены. «Без него вы не имеете права покинуть территорию аэропорта».
Сеньор Паоло оказался настолько любезен, что подбросил нас к офису, где сидели чиновники Министерства иностранных дел, занимавшиеся оформлением соответствующих бумаг. Попрощавшись с приветливым таможенником, мы вошли в трехэтажное здание и, потеряв 20 минут на прогулку от одного клерка к другому, вышли, наконец, на Джованни Конти, человека, обладающего полномочиями решать проблемы подобного рода.
Сеньор Конти занимал отдельный кабинет, чем, судя по всему, очень гордился. На нас он взглянул с плохо скрываемым раздражением предельно занятого человека, внезапно оторванного от дел. «Что вам угодно?» — холодно поинтересовался он, после чего температура воздуха в кабинете упала как минимум на 5 градусов. Зикора, великолепно справлявшаяся с ролью переводчицы, затараторила, размахивая руками, словно мельница. Ее знание итальянского было безупречным. Остальные участники экспедиции, изучившие язык при помощи гипноустановки, вполне понимали устную речь и свободно читали тексты, но говорить могли с большим трудом, недоставало практики. Джованни лениво слушал Зикору, медленно просматривая кипу документов, выложенную на стол. Когда негритянка замолчала, он взглянул на меня, задержал взгляд на золотой цепи и одобрительно хмыкнул. Затем, отложив в сторону пергаментный свиток с золотым обрезом, украшенный огромной гербовой печатью, высокомерно заявил.
«Никогда не слышал о вашем государстве».
«Наша страна еще не слишком известна», — ответил я, дождался, пока Зикора переведет, и продолжил. «Великая революция, свергнувшая прежнее антинародное правительство, произошла всего год назад. Теперь мы налаживаем дипломатические связи со всеми ведущими государствами мира».
«Понимаю. Но почему именно мы? Насколько я вижу», — он кивнул на карту, — «наши страны разделяют тысячи километров. Вы не имеете выхода к морю, так что о каких-либо устойчивых торговых отношениях речи быть не может. Что именно вы можете предложить Итальянской республике?»
«Позвольте мне», — вмешалась в разговор атташе по культуре. «Дело в том, что наш вождь и президент задумал увековечить память о Великой революции, воздвигнув величественный монумент, символизирующий победу народа над кровавой диктатурой». Искорка запустила копыта руку в переметную сумму и вытащила свернутый в четверо лист. «Взгляните, прошу вас». Чиновник принял бумагу и развернул. Там оказался эскиз странного здания, напоминающего небоскреб, на крыше которого был установлен огромный памятник лысому бородатому мужчине в пиджаке с повелительно вскинутой дланью. Как видите, постамент памятника является одновременно дворцом, в котором будет открыт музей революции. Искорка тараторила так быстро, что Зикора едва успевала переводить. А что касается статуи вождя и президента, то она должна быть выполнена из высококачественного белого мрамора, символизирующего чистоту помыслов и правое дело. Лучший мрамор, как известно, добывается в Италии, так что мы собираемся закупать его большими партиями.
«Но как вы будете возить его отсюда в Сибирь?» — изумленно спросил чиновник. «Сеньорита, это же стоит безумные деньги!»
«Мы готовы расплачиваться сырьем», — быстро сказала Зикора и, повернувшись к Искорке, добавила по-русски. «Дальше я».
«Чем же так богата ваша земля?» — не без иронии спросил Джованни.
Чтобы ответить на этот вопрос, мы подготовили несколько презентационных наборов, в которые включили образцы минералов, принесших благосостояние нашему краю, — улыбнулась негритянка. — Скажите, сеньор Конти, вы не интересуетесь геологией? Не собираете редкие камни?
— Я нет. Правда, мой 10-летний сын буквально помешан на коллекционировании всяких булыжников. Впрочем, какое это имеет отношение к делу?
Самое прямое. Позвольте подарить вашему бомбини этот замечательный набор.
«Надеюсь, сеньора, вы не собираетесь делать попытку всучить мне взятку?» — нахмурился неподкупный Джованни.
«Ой, разве несколько камешков могут считаться взяткой?» — лучезарно улыбнулась Зикора и положила перед ним плоскую пластиковую коробку. «Это просто подарок для ребенка, только и всего. Представьте, как ваш сын будет хвастаться в школе, что у него есть образцы, привезенные из далекой Сибири?»
«Возможно», — смягчился чиновник и открыл крышку. «О, Дева Мария, что тут такое?»
«Минералы, которыми так богата наша земля. Вот это», — Зикора указала на два камня, сверкающих словно капельки родниковой воды, — «алмазы. Мелковаты, конечно, но зато очень чистые. Это рубины, здесь агат, всего один, но зато какой огромный. Обратите внимание на изумруды, сапфиры, правда, очень милые. Вот этот небольшой самородок белого цвета — платина, а рядом лежит золото. Самородки, конечно, не совсем чистые, присутствуют вкрапления кварца, но в целом, согласитесь, они выглядят весьма элегантно». Конти, как загипнотизированный, извлек из ячейки золотой самородок и чуть не выронил. Несмотря на обманчиво маленький размер, тот оказался очень тяжел. «Так что наше государство вполне способно оплачивать достатку мрамора хоть из Антарктиды», — закончила негритянка.
«Действительно». Джованни сжал пальцами алмаз и зачем-то посмотрел на просвет. «Впрочем, если вы считаете, что делегация не может въехать в вашу прекрасную страну, мы уйдем. Правда, тогда несчастный Бомбини останется без подарка».
«Что? Нет, почему же? Мы очень заинтересованы. Да,
благодарю за подарок. Мой мальчик будет просто счастлив. Как долго вы собираетесь находиться на территории республики?»
Полчаса спустя мы шли по разогретым солнцем плитам к зданию терминала. Большинство сооружений было давно разграблено и заброшено. Сейчас аэропорт принимал лишь незначительное количество грузовых и пассажирских самолетов, в основном двухмоторных трудяг, беззастенчиво скопированных со знаменитого поршневого Дугласа DC-3. А ведь когда-то он считался одним из крупнейших аэропортов мира. Благополучно пройдя последние формальности, мы вышли на огромную стоянку, где под козырьками притулились разномастные такси. Тут же набежала толпа горластых зазывал и принялась теребить, предлагая воспользоваться услугами того или иного водителя. Не обращая на них никакого внимания, мы подошли к большому алому микроавтобусу с крупной надписью «Порко Россо» на борту. Его водитель дремал в кабине, прикрыв лицо газетой. «Вы Марко Пагот?» — спросила Зикора, бесцеремонно сдвигая газету в сторону. Водитель взглянул на нее двумя мелкими свиными глазками и неприветливо ответил.
«Ну, я».
«Мы пришли по рекомендации госпожи Фио из клиентского отдела. Она сказала, что вас можно нанять сразу на несколько дней». Марк отложил в сторону газету и выпрямился.
«Да, сеньора», — широко улыбнувшись, ответил он. «Куда хотите ехать?»
«В Рим. Палаццо Полли.
Садитесь».
Микроавтобус оказался отлично приспособлен для перевозки как людей, так и пони и располагал сиденьями двух типов. Ничего удивительного, ведь мы находимся в стране, где поняши имеют равные права с представителями вида хомо. Конечно, для того, чтобы стать полноценным членом общества, следовало сначала принять католичество, но с этим проблем не было. На всякий случай, четвероногие участницы дипломатической миссии нацепили на шеи массивные ожерелья с распятиями и обучились правильно креститься, а больше, собственно, ничего и не требовалось. День только-только начался, но мы решили не откладывать дела в долгий ящик и сразу отправились в гости к Рарити, благо милашка Фио мгновенно нашла ее адрес. Глава модного дома Дольче Витторио, самая стильная единорожка мира, по версии журнала Fashion World, проживала не где-нибудь, а во дворце Полли, знаменитым на весь свет тем, что его фасад украшает фонтан Треви. Некогда бывший музеем, а затем пришедший в запустение, дворец был куплен Франческо Малетти, который потратил немало средств, дабы вернуть зданию прежнюю роскошь. И вот теперь нам предстояло уговорить Рарити променять богемную жизнь в одном из красивейших городов мира на возвращение в холодную мрачную Эквестрию, больше похожую на заброшенный склеп. Чем дольше я размышлял об этом, тем меньше у меня оставалось надежды на успешный исход операции.